слушаете «Радио Свобода». В эфире дневной выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 26 августа, воскресенье. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Добрый день. Вот главные темы нашей программы. Самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия празднуют сегодня День независимости. В Москве прошел благотворительный марафон в поддержку политзаключенных. В США скончался Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну. Эти и другие темы в нашей программе следующие 50 минут. Итак, сегодня исполняется 4 года со дня признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. 26 августа 2008 года занимавший тогда пост президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости. Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали также Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу. В Тбилиси эти республики считают оккупированными Россией грузинскими территориями. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
В четвертую годовщину признания России независимости Абхазии и Южной Осетии в обеих республиках проходят торжественные мероприятия. Как отмечают эту дату в Сухуми, в интервью Радио Свобода рассказал секретарь Совета Безопасности Абхазии Станислав Лакоба.
Торжественные мероприятия в Абхазской филармонии, прием на высшем уровне представителей России, кто находится на территории Абхазии, военные, которые здесь вспоминают то, что было 4 года назад, первый отстрел Цхинвала. Все прекрасно понимают, что вслед за этим последовали события бы и в Абхазии. Мы стояли на краю пропасти, и вот благодаря тому, что Российская Федерация признала 26 августа Абхазии, сыграла тем самым такую историческую роль.
Станислав, а какие сейчас взаимоотношения у Республики Абхазия с Грузией?
По большому счету мы по-прежнему находимся в состоянии войны. Грузия отказывается подписывать документы о невозобновлении военных действий.
А есть в Республике Абхазия силы, которые готовы отказаться от независимости и воссоединиться с Грузией?
Я не знаю таких сил.
Станислав Лакоба добавил, что независимость Абхазии могут признать Сирия и Иран. Но из-за событий, происходящих в этих странах, переговоры по данному вопросу откладываются. О торжествах в Цхинвале в честь признания России независимости Южной Осетии Радио Свобода рассказал юго-осетинский политолог Алан Джусоев.
Возложение венков пойдут по местам, где были погибшие, пойдут на базу миротворцев и, может быть, вечером соберутся, будет митинг на площади.
Какие сейчас у республики отношения с Россией? Насколько велика помощь? Насколько Южная Осетия зависит от России?
Помощь всесторонняя со стороны Российской Федерации. Вот буквально дня 3-4 назад уехали специалисты из 14 министерств и ведомств. Это социалка, пенсии, сельское хозяйство, образование, здравоохранение, строительство, Минрегион был. Помощь всесторонняя, финансовая практически 100%. Касательно зависимости. Зависимость есть, но я бы не говорил, что это зависимость проходит в смысле этого слова, потому что сегодня нам надо на ноги становиться, и единственное, кто нам помогает это делать и в финансовом плане, и в плане выстраивания системы, структуры управления, это Российская Федерация.
Планов воссоединения с Грузией в Цхинвале ни у кого нет?
Я вам скажу наоборот, есть планы воссоединения с Северной Осетией, а воссоединение с Грузией вряд ли, потому что с Грузией у нас диалог не законченный, мы остаемся сегодня в состоянии войны на бумаге, никаких мирных соглашений подписано не было, соглашение о неприменении оружия подписано не было, так что с Грузией пока только вот в рамках женевских дискуссий. А сам по себе формат дискуссии – это просто формат общения, больше ничего.
Тема объединения Южной Осетии и Северной Осетии, фактически вхождение в состав Российской Федерации, обсуждалась сразу после конфликта в 2008 году. Сейчас в каком состоянии этот проект?
Об этом много говорят. Другой разговор, что никто не говорит, в каком состоянии мы будем входить. Мы будем отдельной республикой, у нас будет какой-то особый статус. Все говорят, да, надо присоединяться.
Заявил в интервью Радио Свобода юго-осетинский политолог Алан Джусоев. В Тбилиси напоминают, Абхазия и Южная Осетия – грузинские территории, оккупированные Россией. В этом вопросе Грузию поддерживают Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. Южная Осетия и Абхазия обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости через неделю после окончания военного конфликта в августе 2008-го. 26 августа президент Медведев подписал соответствующий указ. Через три дня Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 9 сентября 2008 года были установлены дипотношения России с Абхазией и Южной Осетией. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В Грузии в 4-летнюю годовщину признания России независимости Абхазии и Южной Осетии больше озабочены предстоящими в октябре парламентскими выборами, а также социальными проблемами, которые по всем опросам население считает приоритетными по сравнению с возвращением республик в состав Единой Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Колбаладзе.
Очередную годовщину исторического решения президента России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии Грузия встречает в условиях ожесточенной предвыборной борьбы между партией власти, Единым национальным движением Михаила Саакашвили и коалицией «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили. Возможно, именно поэтому никаких официальных заявлений в связи с 4-летием признания независимости бывших грузинских автономий пока не сделано. Во всяком случае, Министерство иностранных дел и правительство, а также администрация президента хранят молчание. Еще одна причина отсутствия всякой реакции наверняка состоит в том, что в Грузии никогда не считали формально юридическое признание Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии определяющим политическим актом. Грузинские лидеры, в том числе президент, министр иностранных дел и руководители парламентской фракции Единого национального движения, неоднократно подчеркивали, что и до 26 августа 2008 года Россия лишь на словах признавала территориальную целостность Грузии, однако на деле действовала в этих регионах исключительно исходя из собственных интересов, в том числе снабжая оружием и тренируя осетинские формирования, подтверждением чего в Тбилиси считают известное заявление президента Путина о существовании плана боевых действий против Грузии задолго до событий августа 2008 года. Накануне, выступая на предвыборном митинге в Самтрэдэ, Михаил Саакашвили заявил, что предстоящие 1 октября парламентские выборы, цитирую, «поставят точку в поползновениях оккупантов против Грузии». Конец цитаты. Большинство грузинских экспертов убеждены, Россия ничего не выиграла и даже оказалась в определенной изоляции по вопросу независимости двух регионов. Так считает, например, бывший представитель президента Грузии по урегулированию конфликта в Южной Осетии Ираклий Мачавариани.
Сам прецедент этот, он, так сказать, содержит большую опасность. Он практически стимулировал сепаратизм на Северном Кавказе, и не только на Северном Кавказе. Существует и татарский сепаратизм, и башкирский. На территории России очень много таких потенциальных, так сказать, точек напряжения. И создав такой прецедент, они, естественно, создали опасность для самих себя, в первую очередь. Не говоря уже о том, что они поставили себя в очень неловкое положение, исходя, опять же, из того, что никто их не поддержал. Какие-то там одиозные карликовые государства, они не в счет. Значит, серьезные государства, даже, там, скажем, не обязательно западные государства, там, Китай какой-нибудь или Индия и так далее, никто это не поддержал.
Согласно всем социологическим опросам, проблематика Абхазии и Южной Осетии значительно уступает в общественных приоритетах вопросам безработицы и других социальных проблем, которые уже волнуют простых людей гораздо больше, чем события 4-летней давности и их последствия. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете дневной выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной гибели двух горняков на шахте в Якутии стал взрыв метановоздушной смеси, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В Алтайском крае заболевание сибирской язвы лабораторно подтвердилось только у 3 жителей поселка Дружба Целинного района. Один из них скончался. Ранее говорилось о 6 госпитализованных. 2 девушки из Пусси-Райт, объявленные в розыск, покинули пределы России, сообщается на страничке этой пан-группы в Твиттере. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал неизвестных, спиливших в субботу 4 поклонных креста в Архангельской и Челябинской областях, назвать себя и объяснить мотивы своих действий. В Венесуэле объявлен 3-дневный траур по жертвам взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе, произошедших в ночь на субботу. Погибли 39 человек, более 80 пострадали. В Сирии за последние 2 суток были обнаружены не менее 320 трупов вблизи Дамаска. Как сообщил Сирийский центр по наблюдению за правами человека, погибшие стали жертвами военной операции правительственных сил против оппозиции в городе Дарая. На юге Йемена в городе Аден силы безопасности арестовали 2 предполагаемых членов Аль-Каиды. Следующую сводку новостей на волнах Радио Свобода слушайте через 15 минут. Сегодня в 9 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Классный час». Контракт в образовании. Как привлечь лучших? Ставка или надбавка? Зависит ли количество преподавателей от преподавательской деятельности, от вознаграждения, предмет договора, результат или деятельность? Эти и другие вопросы сегодня главные в программе «Классный час», который ведет Тамара Леленкова. Услышать ее можно в 9 часов вечера на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. В московском клубе «Артефакт» состоялся благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». 16 участников оппозиционного митинга, проходившего 6 мая на Болотной площади, обвиняются в участии в массовых беспорядках и применении насилия против представителей власти. Большинство из них дожидаются суда в следственных изоляторах. Среди выступавших в клубе были литераторы, музыканты, художники, общественные деятели. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальберева.
Еще до начала акции маленький полуподвальный артефакт оказался заполненным до отказа, поэтому многие из пришедших предпочли остаться во дворе, чтобы наблюдать за происходящим с экрана. Одним из ведущих был адвокат Pussy Riot Марк Фейгин, который так объяснил, для чего проводится благотворительный марафон.
Для этого есть несколько причин весьма существенных, и главная из них все-таки это поддержка политзаключенных. У нас просто нет другого выхода, кроме как вот консолидировать каким-то образом общественное мнение в их пользу. Мы рассчитываем на то, что сама по себе уже кампания поддержки может привести к изменению участи многих из них. Может, определенно может общественное мнение вполне в состоянии влиять, если оно будет каким-то образом уже мобилизовано. В данном случае это, с одной стороны, собираются люди друг друга давно знающие и хорошо к друг другу относящиеся, но еще и это имеет своей целью и сбор средств, организационные усилия, адвокаты и много-много чего еще. Когда в одном месте собирается такое количество единомышленников, то определенно, что это вызывает синергию какую-то внутреннюю, и ее можно преобразовать и каким-то образом направить в поддержку тех, кто в ней очень нуждается.
Все полученные деньги направили в общественную организацию «Росузник». Сбор средств организовали несколькими способами. Во-первых, можно было просто опустить деньги в прозрачный ящик. Во-вторых, для продажи свои политические карикатуры выставили три художника – Андрей Бельжо, Сергей Ёлкин и Виктория Ламаска. На моих глазах женщина-волонтер прикрепляла к одному из рисунков наклеечку «Продано».
Каждый человек сам решает, насколько он купит. Скажем, вот ту купили за 800 рублей, эту купили за 1000, эту за 500 рублей. Я думаю, что все раскупят, мне так кажется.
Продавались в клубе «Артефакт» и снимки профессиональных фотографов, по большей части документальные, сделанные во время акции протеста оппозиции, говорит девушка, назвавшаяся Татьяной.
Это фотографии, которые побывали на революционных площадях Москвы. С ними была выставка на Болотной, на Сахарова. С ними забирали людей, когда они демонстрировали их на себе. Это исторические фотографии исторических событий, которые сами побывали в застенках, и теперь мы их продаем, и все деньги отдаем проекту «Росузник», который помогает заключенным.
Поэтому у них такие уголки потрепанные.
И были совершенно в разных историях. То есть они висели на улице, они висели в центре фотографии братьев Люмьер. Потом люди с ними ходили по Тверской, их забирали. И в участке тоже сидели с этими фотографиями. И, в общем, менты их тоже потрепали.
Ну а, собственно, благотворительный марафон начался с выступления писателя Сергея Шаргунова, который обвиняемых по болотному делу назвал лучшими гражданами России.
Я видел эти дела, я читал. Может быть, я не настолько посвящен подробно и серьезно, как адвокаты, но передо мной прошла галерея этих лиц. Я прочитал эти биографии, мне запомнился Денис Луцкевич, который, между прочим, был знаменосцем Победы 9 мая 2011 года. Нес этот флаг, доблестный молодой человек, честный патриот своей страны, который не мог принимать попрания человеческого достоинства и пришел туда. И, например, Ярослав Белоусов, студент МГУ, вообще 91-го года рождения, студент факультета политологии, который вообще стоял в сторонке, ему инкриминируется, что он чем-то швырнул в этих эшелонированных и закрытых всеми возможными доспехами ОМОНовцев. И мы видим, что ОМОНовцы, которые зверствовали на моих глазах, ни один из них не привлечен ни к малейшей ответственности. Наоборот, поощряют, выделяют деньги из бюджета, дают квартиры. Эти ребята оказались не просто жертвами провокации. Их выбирали. Их выбирали от каждой политической структуры, чтобы показательно наказать всех нас. Всех, кто пытается сопротивляться цинизму и подлости находящихся сверху. Их специально выбирали левых, либералов, националистов. И очень важно, что сегодня сюда, сказать свое слово, поддержки узникам пришли совершенно разные люди. Это принципиально важно. Главная задача власти – перебороть свой страх, запугав нас всех. Главная задача власти – остановить массовость сопротивления. Власть понимает только этот язык. Когда она видит, что улица заполнена, площадь многолюдна, власть прилагает все усилия, чтобы это прекратить, чтобы это остановить. И тогда пытаются разобщить общество, идут на любые провокации, и тогда стараются запугивать, тогда идут на репрессии.
При входе в клуб «Артефакт» был вывешен список обвиняемых вместе с указанием, в каком СИЗО кто находится. Всем предлагалось написать заключенным письмо. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Московский городской суд на этой неделе признал незаконным и отменил решение Московской городской избирательной комиссии, которая в середине июня 2012 года отказала партии «Справедливая Россия» в регистрации инициативной группы по проведению в столице референдума по роспуску Московской городской думы. Возможен ли подобный референдум и готовы ли к нему граждане и власть, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В июне этого года московское отделение партии «Справедливая Россия» подало в Мосгоризбирком документы о регистрации инициативной группы по проведению референдума с вопросом, считаете ли вы необходимым внесение в проект повестки дня ближайшего заседания Мосгордумы вопроса о самороспуске. Свою инициативу справедливороссы мотивируют тем, что после присоединения к российской столице новых территорий около 250 тысяч жителей Новой Москвы оказались без представителей в законодательных органах. Год назад с подобной идеей выступали и коммунисты. Об этом «Радио Свобода» рассказал депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков.
КПРФ прошла уже этот путь по аналогичным. Мы также выдвигали инициативу референдума еще год назад. Выиграли в итоге заседание в Мосгорсуде, в Верховном суде против Мосгоризбиркома, которое нарушает процедуру рассмотрения вопроса, процедуру рассмотрения. Поэтому я думаю, что здесь аналогичная ситуация.
Шагом вперед называет решение Мосгорсуда депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Хотя говорить о победе, по его словам, еще слишком рано.
Я думаю, что это еще пока не решение, безусловно, о проведении референдума, хотя это важная промежуточная победа. И в этом смысле я считаю, что мы сделали шаг вперед и доказали, что не надо опускать руки, как это, в общем, сделали наши коллеги по гражданскому движению, которые решили, что вот один раз отказали, но ничего не получится. А все-таки, что терпение и труд, все перетрут, поэтому я рассчитываю, что мы сможем это дело докатать хотя бы до стадии сбора подписей, и тем самым уже функция, как минимум, агитационная будет решена. Времена меняются, да, год назад у нас была другая политическая ситуация, и мне кажется, что власть в конечном итоге все-таки выгодна, чтобы были легальные формы политической борьбы, а не уличные. Поэтому мне кажется, что они могут разрешить такую историю, считая, что все равно они, например, выиграют этот референдум или смогут тем или иным способом воздействовать на его результаты.
Если референдум все-таки состоится, то его главным вопросом фактически станет вопрос о доверии Мосгордуме, говорит профессор кафедры конституционного и муниципального права МГУ, член общественной палаты Елена Лукьянова. Но, по ее мнению, для проведения референдума есть препятствия.
В течение последних лет во все законы о референдуме, и федеральные, и в региональные, и закон об основных гарантиях избирательных прав, прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, внесены множественные изменения, которые делают практически невозможным доступ граждан к референдуму как важнейшему инструменту прямого народовластия. В том числе сделано так, чтобы создать максимально бюрократических препон и возможность для того, чтобы референдум не был приведен. Это касается и сроков проведения референдума, это касается и содержания вопросов. На самом деле ограничения во всем мире некоторые имеются, но они абсолютно разумны и направлены на то, чтобы ответы на вопрос референдума были наиболее достоверны. То, что у нас происходит, это как бы такая вот конъюнктура политическая, чтобы в любом случае не допустить граждан к решению каких-либо вопросов. Этот вопрос фактически явится, если такой референдум пройдет, он станет вопросом о доверии к Мосгордуме.
Ранее зампредседателя Центра избиркома «Единорос» Леонид Ивлев поспешил объявить, что инициатива представителей «Справедливой России» противоречит законодательству и даже обвинил эсеров в отсутствии правовой культуры. Член общественной палаты Елена Лукьянова считает, что власть старается всеми возможными способами не допустить проведения референдума, так как боится участия граждан в политической жизни страны.
На самом деле у нас ЦИК тоже не здорово читает законы, и этот вопрос действительно может быть вынесен на референдум. Будет ли референдум? Вряд ли, при том составе Мосгордумы, который имеет место быть сейчас, при той позиции ее председателя, который считает все-таки, вопреки решению суда, что вопрос не может быть вынесен на референдум, скорее всего, Мосгордума при назначении референдума проголосует против. Но сама по себе вот эта инициатива и решение Мосгорсуда знаковое. И рано или поздно Мосгордуме, видимо, придется серьезно озаботиться этим вопросом. А граждане готовы, и ничего страшного не случится. Граждане вполне вменяемые, нормальные, думающие люди. Они вполне могут высказать свою позицию по любому вопросу. А вот власть не готова точно, потому что мнение граждан она боится.
Из 35 мест в нынешней Мосгордуме 32 принадлежат «Единой России». Еще трое депутатов представляют КПРФ. Очередные выборы в московский парламент должны состояться лишь осенью 2014 года. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 18 часов на волнах Радио Свобода не пропустите программу «Свобода в клубах». Пусть и Riot как художественный проект в контексте современного искусства и общественных настроений. Современные акционисты, их авторитеты, возмутители спокойствия 20 века, венские акционисты и французские ситуационисты, чешские художники современного политического акционизма. Все это темы программы «Свобода в клубах». В ней участвуют, в частности, Давид Риф, арт-критик, преподаватель школы фотографии и мультимедии имени Родченко, Анатолий Голубовский, социолог, Елена Петровская, философ и другие гости. Ведет программу Елена Фанайлова. Не пропустите «Свободу в клубах» сегодня в 18 часов на волнах Радио Свобода. Ну а программа «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. В 16.32 вас ждет рассказ о ушедшем из жизни первом астронавте, ступившем на Луну, американском астронавте Ниле Армстронге. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Две находящиеся в розыске участницы Pussy Riot покинули пределы России, сообщается на страничке этой панк-группы в Твиттере. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал неизвестных, спиливших в субботу четыре поклонных креста в Архангельской и Челябинской областях, назвать себя и объяснить мотивы своих действий. Причиной гибели двух горняков на шахте в Якутии стал взрыв метановоздушной смеси, сообщили региональному управлению Следственного комитета. Еще четыре человека пострадали, они госпитализированы. В Алтайском крае заболевание сибирской язвой лабораторно подтвердилось у трех жителей поселка Дружба Целинного района. Один из них скончался, так как слишком поздно обратился к медикам. В Абхазии и Южной Осетии отмечают четырехлетие признания России и независимость этих двух самопровозглашенных республик после российско-грузинского вооруженного конфликта. Благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая прошел в субботу вечером в московском клубе «RTFAQ». В Сирии за последние двое суток были обнаружены не менее 320 трупов вблизи Дамаска. Как сообщил Сирийский центр по наблюдению за правами человека, это жертвы продолжающиеся 5 дней военной операции правительственных сил против оппозиции. Вице-президент Сирии Фарук аш-Шара сегодня впервые с середины июля появился на публике, тем самым опровергнув слухи о его переходе на сторону оппозиции и отъезде из страны. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, выступая на открытии саммита движения неприсоединения в Тегеране, призвал все страны мира избавиться
от ядерного оружия к 2025 году. Заявления иранского министра прозвучали на фоне новых сообщений о том, что Иран продолжает реализацию своей ядерной программы. До 39 увеличилось число жертв взрыва и пожара на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе на северо-западе Венесуэлы. 82 человека получили ранения.
Продолжается информационная программа «Время свободы». За режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона Светлана Павлова. Первый человек, ступивший на Луну, американский астронавт Нил Армстронг, скончался в возрасте 82 лет в субботу. Причиной смерти стали осложнения после операции на сердечно-сосудистой системе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
«Это один небольшой шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», заявил Нил Армстронг 20 июля 1969 года. В момент, когда, выбравшись из лунного модуля космического корабля «Аполлон-11», он ступил на поверхность Луны. Эта фраза осталась в учебниках истории и в памяти полумиллиарда землян, смотревших прямую телетрансляцию высадки. Пребывание командира корабля Нила Армстронга и пилота Базза Олдрина на поверхности лунного моря спокойствия длилось 2,5 часа. В массе дел, включающих фотографирование, научные эксперименты, взятие образцов лунного грунта и водружение государственного флага США, Армстронг улучил минуту, чтобы оставить на Луне памятные медали коллег, погибших при исполнении профессионального долга, американских астронавтов Гриссома, Уайта и Чаффи, а также советских космонавтов Гагарина и Комарова. Многие рассматривают ту первую лунную прогулку Нила Армстронга как символ победы Соединенных Штатов в космической гонке эпохи Холодной войны. После того, как запуск первого советского спутника и полет Юрия Гагарина обескуражили американцев, Белый дом выдвинул подготовку пилотируемой миссии на Луну в число национальных приоритетов. «Я считаю, что наша страна должна взять на себя обязательство до завершения этого десятилетия достичь цели высадки человека на Луну и его благополучного возвращения на Землю», заявил президент Джон Кеннеди 25 мая 1961 года. Через несколько месяцев после этой речи в отряд астронавтов Аэрокосмического агентства НАСА был зачислен уроженец штата Огайо, 32-летний летчик-испытатель и авиатехник, участник войны в Корее Нил Армстронг. Свой первый космический полет он совершил в 1966 году в качестве командира космического корабля «Джеминай-8», миссия которого едва не закончилась катастрофой. В условиях опасной нештатной ситуации Армстронг, сохраняя хладнокровие, благополучно вернул корабль на Землю. Однако самым захватывающим событием его жизни стала 8-дневная миссия на Луну в июле 1969 года. Впоследствии состоялось еще 5 американских пилотируемых экспедиций с высадкой астронавтов на Луну. Но ни сам Нил Армстронг, ни его товарищи по экипажу «Аполлон-11» Базз Олдрин и Майкл Коллинз в космос больше не летали. Нил Армстронг, награжденный медалью НАСА, президентской медалью свободы и золотой медалью Конгресса, все годы после триумфального полета старался держаться в тени. Работал в НАСА, занимался бизнесом и преподавательской деятельностью. В 2009 году на торжествах в честь 40-летия первой высадки человека на Луну он, как участник исторических событий, позволил себе небольшую ремарку, отражающую собственный взгляд на то, как творится история. История – это последовательность случайных событий и непредсказуемых вариантов. Вот почему будущее так трудно предугадать. Но попытаться сделать это можно. Годом позже Нил Армстронг снова оказался в центре общественного внимания, выразив озабоченность намерением администрации Обамы перенести акценты в космической политике от возвращения человека на Луну к передаче разработки космических кораблей в руки частных компаний. Выступив с показаниями в Конгрессе, Армстронг в письме агентству Associated Press заявил о своих существенных возражениях против плана администрации. В числе 20 ветеранов американской космической программы «Аполлон» Нил Армстронг подписал письмо, в котором этот план назван необоснованным предложением, которое вытесняет агентство НАСА из сферы пилотируемых космических полетов в обозримом будущем. Ветеран американской космической программы, бывший астронавт и бывший сенатор США Джон Гленн, в субботу так отозвался на смерть Нила Армстронга. «Вспоминая Нила, я, несомненно, думаю о нем как о своем добром друге. Вместе с тем, я считаю, считаю, что для нашей страны он стал воплощением дерзкой отваги. С детства заболев авиацией, Армстронг получил пилотскую лицензию раньше, чем водительские права. Посвятив себя полетам, он служил в военно-морской авиации, воевал в Корее, совершил там 78 боевых вылетов, стал незаурядным пилотом, затем осваивал экспериментальный ракетоплан. Но более всего, конечно, он известен участием в американской космической программе. Нил Армстронг не хотел, чтобы из него делали икону, и всегда оставался скромным. Он был опытнейшим специалистом, самоотверженным человеком и хорошим другом. Его нам будет не хватать. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своем заявлении по поводу смерти Нила Армстронга назвал астронавта одним из величайших американских героев всех времен, впервые ступившим на поверхность Луны и ознаменовавшим человеческое достижение, которое никогда не будет забыто. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире наша традиционная рубрика «Книжный шкаф свободы». В чешском издательстве «Касабланка», специализирующемся на литературе и кино, вышла книга «Политическая камера. Фильм и сталинизм». Этот сборник эссе ведущих европейских кинокритиков и историков, посвященных теме соцреализма, ставшего главным художественным методом в эпоху, когда Иосиф Сталин находился у власти в СССР. В книге анализируются обстоятельства создания и тематика фильмов, снятых в это время в Советском Союзе и социалистических странах, а также влияние соцреализма на киноиндустрию западных стран, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Чехии Александр Вагнер.
«Политическая камера. Фильм и сталинизм» – третий том книжной серии об истории кино, издание которой началось в Чехии в прошлом году. За основу этой книги был взят сборник, составленный 7 лет назад профессором Парижского университета Кристианом Фейгельсоном, который был дополнен статьями о чешском опыте создания кинофильмов после прихода к власти коммунистической партии. В списке авторов этого сборника есть известные имена, например, американский историк Питер Кеннес, латвийский и польские теоретики кинематографа Юрий Цивьян и Тадеуш Любельский. Сборник состоит из трех частей. Первая, названная «Советский опыт», рассказывает о судьбах видных режиссеров, работавших в 30-х и 40-х годах, то есть в сталинскую эпоху в Советском Союзе. Вторая часть книги «Образ Сталина. Десталинизация» – это рефлексия сталинизма в советском кино и в кинематографе других стран – во Франции, Италии, Польше, Соединенных Штатах. Третья часть «В свете и тени Сталина» посвящена Чехословакии и рассказывает о фильмах, снимавшихся во время нахождения у власти главы Коммунистической партии Чехословакии Клемента Готвальда. Беседу с редактором сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петром Кополом мы начали с обсуждения судьбы двух разных, но при этом наиболее заметных советских режиссеров сталинской эпохи – Зиги Вертове и Сергея Эйзенштейна. С рассказа об опыте их работы и начинается книга.
Экспериментальные фильмы Зиги Вертова сначала принимали очень хорошо, но в 30-х годах с приходом в Союз кино Бориса Шумяцкого Вертову уже не давали возможность снимать на тех же условиях, что и до этого. Его обвинили в формализме. Особенно это касалось двух лент, которые сегодня относятся к расцвету его творчества «Одиннадцатый» и «Человек с киноаппаратом». Для того, чтобы продолжить снимать, Вертову пришлось подчиниться директивам о ведущей роли соцреализма в советском искусстве, и любые его киноэксперименты с содержанием и формой прекратились. Отношения режиссера Сергея Эйзенштейна с режимом тоже не были ровными. Цензура запретила его фильм «Бежен лук», но последующие его работы были приняты с энтузиазмом. Снова подвергли критике лишь его последнюю серию из трех фильмов «Иван Грозный». Съемки начались по инициативе Сталина, и первая серия ему очень понравилась. Но со второй серии начались проблемы. Некоторые критики считают, что Сталин отождествлял себя с фигурой царя Ивана Грозного. Он считал, что правитель может и даже должен быть жестоким, и что народ рано или поздно оценит твердые методы, потому что увидит результаты. Но в фильме «Иван Грозный» очень хорошо видна двойственность и противоречивость таких методов, и, вероятно, по этой причине Сталину не понравилась вторая серия «Ивана Грозного». Поразительно, что автор использовал при съемках съемках плохо освещенные интерьеры, одел в черное главного героя, бродящего по темным помещениям. Зрителю кажется, что это имеет мистическое, зловещее значение.
В книге говорится о влиянии соцреализма на кино других стран. Как это влияние проявлялось?
Соцреализм, я бы даже сказал, сталинская модель кинематографии, имел большое влияние на страны соцлагеря, особенно на кинорынок Чехословакии, Польши и ГДР. Его влияние распространялось и на Западную Европу, даже в США, где в 1943 году появился фильм «Mission to Moscow», снятый в то время довольно известным режиссером Майклом Кертисом, автором классической романтической кинодрамы «Касабланка». Это был невероятно просталинский пропагандистский фильм, в котором оправдываются политические процессы 30-х годов. Он появился с целью показать Советский Союз и возглавляющего его Иосифа Сталина как уважаемого и серьезного союзника. Но сейчас этот фильм нельзя воспринимать иначе как курьез, вызывающий удивление, но стоящий внимания одновременно.
Можно ли говорить о каких-то общих, характерных чертах фильмов, появлявшихся в сталинскую эпоху в Советском Союзе, соцлагере и в западных странах?
Все, конечно, зависит от характера отдельных картин, но в общем в эти фильмы проникали идеализированные представления сталинской идеологии. В Чехословакии советские фильмы служили образцом, обязательным к подражанию. Режиссеры, конечно, старались отклониться от этого канона, когда это позволяло сделать политическая ситуация. По сравнению с Советским Союзом, чехословацких режиссеров практически не коснулись репрессии, поэтому после смерти Сталина и наступления оттепели здесь начали появляться более интересные с эстетической точки зрения фильмы «Новая волна». Но в конце 60-х эта вольница закончилась после критики, прозвучавшей на чехословацком Бланко-Быстрицком фестивале. Ряд кинолент были запрещены, показу некоторые фильмы пришлось полностью переделывать.
Редактор сборника «Политическая камера. Фильм и сталинизм» Петр Купол считает, что появление новой волны не было бы возможно, если бы не начавшаяся в Советском Союзе хрущевская оттепель. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». За режиссерским пультом Дмитрий Налитов, у микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Причиной гибели двух горняков на шахте в Якутии стал взрыв метановоздушной смеси, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В Алтайском крае заболевание сибирской язвы лабораторно подтвердилось только у трех жителей поселка Дружба Целинного района. Один из них скончался. Ранее говорилось о шести госпитализированных с подозрением на сибирскую язву. Две девушки из Пусси Райт, объявленные в розыск, покинули пределы России, сообщается на страничке этой пан-группы в Твиттере. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин призвал неизвестных, спиливших в субботу четыре поклонных креста в Архангельской и Челябинской областях, назвать себя и объяснить мотивы своих действий. В московском клубе «Артефакт» в субботу вечером состоялся благотворительный марафон в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Венесуэле объявлен трехдневный траур по жертвам взрыва и пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Произошедшая в ночь на субботу погибли 39 человек, более 80 пострадали. В Сирии за последние двое суток были обнаружены не менее 320 трупов вблизи Дамаска. Как сообщил Сирийский центр по наблюдениям за правам человека, погибшие стали жертвами военной операции правительственных сил против оппозиции в городе Дарайя. Вице-президент Сирии Фарук аш-Шара сегодня впервые с середины июля появился на публике, тем самым окончательно опровергнув слухи об отъезде из страны и переходе на сторону оппозиции. В столице Индии Дели полиция задержала около 20 активистов, представителей антикоррупционного движения. Представитель талибов Забиулла Муджахид опроверг сообщение о гибели Бадруддина Хакани, сына основателя сети Хакани. На юге Йемена в городе Аден силы безопасности арестовали двух предполагаемых членов Аль-Каиды. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода слушайте через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире рубрика «Сетевые разговоры». Ее представляет Юрий Васильев.
Привет, я тебя ненавижу. Так называется публикация Станислава Львовского, появившаяся на уходящей неделе на сетевом ресурсе In Liberty. Статья о важном, о новом языке вражды, который писатель Львовский услышал в ходе процесса по делу Pussy Riot. Язык ненависти сам по себе вовсе не новинка для российской традиции общения, однако в новых условиях hate speech по-львовскому приобретает пугающие черты. Перед нами два разных сюжета, пишет Станислав Львовский. Они, разумеется, связаны, но не очевидным образом. Первый заключается в том, что пошедшее в разнос государство больше вообще не может контролировать тех агентов, которым оно 10 лет раздавало права на осуществление насилия, получая в обмен лояльность. Суды, Следственный комитет и прокуратура, если еще не превратились в независимую силу, то стремительно в нее превращаются. Вот только, увы, пишет Станислав Львовский, независимость эта совсем не та, о которой так много говорилось все эти годы. Это независимость от общества, закона и базового здравого смысла. Второй сюжет – это именно что возрастание уровня ненависти или ярости в текстах, имеющих публичный оборот. Если первый сюжет является есть не предвестником катастрофы, то уж по меньшей мере предостережением, то со вторым сложнее. Главное, на мой взгляд, пишет Станислав Львовский, что произошло в дискурсивном поле за последний уже почти год – появление нового языка. Прообраз этого языка пока не мычит и не телится, но смысл уже ясен. Это язык ценностей. Наиболее очевидно этот факт явлен нам как раз в хамовническом суде, где на этом, а не на юридическом языке, говорят обе стороны. Можно сколько угодно шутить про «святой гвоздь» и прочее, но на самом деле обе стороны, и Pussy Riot, и их защита, и прокурор, и СИ, адвокаты, и СОВ, говорят на одном и том же языке. Понятно, что на диалог, в ходе которого собеседники слушают друг друга, этот разговор не похож, однако все это не отменяет того факта, пишет Станислав Львов, что впервые, по крайней мере, за, не знаю, 15 лет разговор ведется всерьез. Почему это произошло? По мнению автора, дело в упрощении общего контекста высказывания. Откладывая выяснение отношений с самим собой, пишет он, общество отказалось, причем в значительной степени добровольно, от сколько-нибудь сложного, развитого языка, разучилось им пользоваться. И в тот момент, когда оказалось, что откладывать разговор уже нельзя, из всего набора инструментов у нас осталась только запредельная архаика. Именно отсюда возник Трульский собор, как, впрочем, и обращение к Богородице в исходном тексте. И вот здесь, на этом самом месте, заостряет внимание Львовский, выясняется, что в этом своем изводе язык ценностей – это не в последнюю очередь hate speech, язык ненависти и ярости, или, как пишет Надежда Толоконникова, гнева. Ситуация, по мнению Львовского, не просто пугающая, но действительно опасная, особенно учитывая русский анамнез. Не является ли взаимное ослабление во многом следствием политтехнологической инженерии? Задает вопрос пользователь живого журнала Миклуха Маквай. И не находится ли в таком случае хотя бы один из ключиков от ситуации в руках власти, обязанной однажды испугаться того, с каким уровнем противоречий в обществе ей придется вскоре столкнуться, особенно в условиях дефицитарности гражданского общества? И вот еще, пишет Миклуха Маклай, в детском саду говорят, кто умнее, тот первым должен перестать дразниться. Конец цитаты. Судя по всему, с умными в стране как-то не очень. Примером тому следующий сюжет уходящей недели. Суть дела лучше всего изложил Юрий Сапрыкин на своей странице в Фейсбуке. Журналистку Тату Олейник вызвали Следственный комитет за статьи «Что такое фашизм и почему он не нужен» в журнале «Максим». Оказывается, на статью обиделся осужденный на пожизненное националист Воеводин, после чего статью отправили на экспертизу в Российский институт культурологии. В экспертизе указано, что, цитата, «автор пишет в агрессивном стиле, автор считает себя истиной в конечной инстанции, пускается туманное рассуждение, так и не дает ответа на свои заумные вопросы». Вывод экспертизы таков. Если автор считает появление появление и распространение фашистских идеологий в начале 20 века явлением естественным и ожидаемым, автор таким образом оправдывает фашизм, пропагандирует превосходство отдельных наций и защищает их право на агрессию по отношению к другим народам, поэтому статья экстремистская. А дальше добро пожаловать в Следственный комитет, подытоживает Юрий Сапрыкин. В своем блоге Тата Олейник, автор весьма антифашистской статьи в глянцевом журнале, расписала все куда более красочно. Националист Алексей Воеводин, который до того, как заняться борьбой за чистоту общественной морали, довольно много убивал и грабил людей, сейчас, стало быть, знакомиться на досуге с прессой и блюдет нравственность на местах, пишет Тата Олейник. Да-да, тот самый Воеводин, который подавал на разжигание на Бориса Акунина. Я, в принципе, парня понимаю, отбывало бы пожизненное, тоже искала бы себе невинных развлечений. Конец цитаты. Но кто подписал акт экспертизы? Оказалось, что заместитель директора Российского института культурологии Наталья Крюкова. И блогеры тут же вспомнили, что Крюкова не впервые проявляет себя в экспертизах по делам о предполагаемом политическом экстремизме. И делает это, как сказал бы Даниил Хармс, самым остроумным способом. В частности, именно Наталья Крюкова, как утверждают в блогах, признала экстремистским лозунг на листовке «Московской и другой России» «Убей в себе раба». Судя по всему, Антон Чехов с его выдавливанием по капле этого самого раба ходит где-то по грани экспертного восприятия мира. Никаких претензий ни к Следственному комитету, ни к прокуратуре у меня нет, подчеркивает Тата Олейник в своем блоге. Им-то деваться некуда, они предельно корректны, вежливы и сами явно утомлены происходящим. Но мне очень не нравится экспертиза. А еще больше мне не понравилось то, что эта экспертша уже нескольких людей засадила. И нисколько не сомневаясь в том, что мне лично все это ничем не грозит, я... пишет Тата Олейник, обеспокоена тем, что госпожа Крюкова и дальше будет продолжать свою сложную жизнедеятельность в качестве признанного специалиста в подобных случаях. Конец цитаты. Но в том, что случай для приложения экспертных талантов представится очень скоро, сомнений не выразил никто.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работал Юрий Васильев. Ну и в завершении программы «Время свободы» рубрика «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – градозащитники. В среду из Петербурга пришла тревожная весть и сообщила о ней наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
Скандалы вокруг многострадальной башни Охта-центра утихли, оставив у петербуржцев смешанные чувства. С одной стороны, победы и гордости за то, что город удалось защитить от алчных застройщиков, с другой стороны, настороженности. Градозащитники призывали не расслабляться, поскольку проект не был похоронен. Теперь почти 500-метровую башню собираются построить в Лахте, гораздо дальше от исторического центра города, но все равно эксперты говорят, что она будет прекрасно видна из центра и неминуемо исказит так называемую небесную линию Петербурга.
По всем приметам, градозащитник – литературное слово, образованное по хорошо всем известной и распространенной в русском языке модели. С помощью соединительной буквы «О» склеились два слова «град» и «защитник». Среди ближайших аналогов – градоначальник, градостроительный и градообразующий. При этом в академические словари градозащитник пока не попал. Это легко прижившееся слово, совсем новое, редчайший случай, известно место и дата его рождения, вспоминает координатор общественного движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин.
Это произошло за время существования Архнадзора. Это слово появилось у нас в переписке года два назад, а нам 3,5 года. Поисковик может сбоить, но первое, что я вижу, это 16 июля 2010 года. Ветка, в которой это слово появляется, ну, как-то без ссылок на первоисточник, и вместе с тем не нужно его друг другу объяснять. То есть участники переписки не объясняют его друг другу. Думаю, что оно уже было на слуху какое-то время до этого.
А в переписке вашей внутренней?
Нашей внутренней.
То есть это не со стороны пришло слово, а именно вот внутри тех, кто занят Архнадзором, так стали говорить?
У меня такое ощущение.
А как вам в принципе это слово? Почему оно понадобилось?
Нужна лаконичность, поэтому слово должно было появиться. Охрана памятников, от этих слов трудно произвести имя деятеля.
Ну, тем более, что охранник, оно наделено такими неприятными коннотациями, как говорится.
Охранитель – это консерватор, скорее, в политике. Охранщик – совсем непонятно о чем. Экология культуры, эколог культуры – это пытались сделать в 80-е годы, и не прижилось. То есть слово долго время не находилась.
Да, я помню время, когда для нас, для журналистов, это особенно было большой проблемой. Для того, чтобы обозначить человека, который занимается спасением культурного наследия, требовалось несколько слов, требовалась некая конструкция. А вот теперь, помимо того, что внутри Архнадзора существует такое слово, широко ли оно распространилось?
На мой взгляд, да, им пользуются журналисты очень охотно.
По вашим ощущениям, вы же еще и писатель, помимо прочего. Понятно ли это слово тем, кто слышит его впервые?
Не скажу за всех. Думаю, что образованной публике понятно. Мне кажется, сразу ясно, что речь идет о защите старого города, а, например, не о военных действиях. Хотя вот этот мужественный оттенок, который здесь есть, если угодно боевой, тоже важен. Он придает этому слову дополнительную силу. У него есть один минус. Оно не описывает защиту не городских памятников культуры, защиту сельской усадьбы, защиту сельского ландшафта, сельских памятников. Скажем, тех, кто защищает Архангельское, трудно назвать града защитниками. Поэтому какой-то поиск здесь будет продолжаться. Возможно, появится более общее слово для тех или других.
Но пока пользуются этим, даже в случае, если речь идет о загородных усадьбах.
Пользуются, правда?
Пользуются вовсю.
Градозащитники выступили...
В защиту Архангельского.
В защиту Архангельского?
Да.
Не обращал внимания, надо посмотреть.
Просто уже так все привыкли, что вот люди подобные вам, это градозащитники. Но еще хорошо, когда речь идет только об Архнадзоре. Можно сказать, там... члены Архнадзора или даже архнадзоровцы. Но ведь и другие люди этим занимаются.
Да, конечно, и живой город в Петербурге, и друзья наши в Екатеринбурге, в Уфе, в Саратове, в Киеве, в Ереване, во множестве других мест. Это градозащитники.
Сообщает Рустам Рахматуллин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Дмитрий Налитов и у микрофона ведущая Светлана Павлова. После выпуска новостей 17:07 в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Мифы и репутации». В ней сегодня речь пойдет об Иосипе Дымове, забытом писателе Серебряного века. Гость программы профессор Владимир Хазан, собравший мемуарное и эпистолярное наследие Дымова, ведет программу Иван Толстой. Не пропустите «Мифы и репутации» на волнах «Радио Свобода» после выпуска новостей. Ну, а я с вами прощаюсь и желаю всем удачного вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю их акцию не преступлением, а просто...
Это Наукоград. Это город, который может намного больше, чем просто торговать своими землями.
Думаю, что мяч на греческой стороне поля. Налицо последний шанс.
Решено было отдать дома, почти достроенные, пострадавшим. Все время...
Лечение психиатров полностью не убедили сторону обвинения в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».